Ну, дорогие мои, мы прошли здесь уже 4 лекции в связи с Евангелием от Иоанна. Сейчас я должен постараться все это как-то вместить или хотя бы коротко пройти то, что самое главное было сказано. Остальное посмотрим, как мы это все потом соединим. Что самое главное, самое и сокровенное, и самое святое в Евангелии от Иоанна, мы постараемся сегодня сказать. И я даже уже не знаю, с чего начать. В общем, начнем, а потом там придумать. Дорогие мои, прежде всего мы должны очень точно осознать и знать, что Евангелие от Иоанна написано высочайшим посвященным. Поэтому, когда здесь написано, где ты живешь, раби, и там правильно Бондарев пишет, что должно стоять там, то есть учитель посвящения. Это очень хороший комментарий, потому что раби просто учитель или просто так наставник, это неправильно. Поэтому в каком-то переводе нет этого слова. Одним словом, это книга посвящения. Значит, когда вы начинаете читать Евангелие от Иоанна, то вы должны знать, что вы уже вступили в процесс посвящения. И этот процесс посвящения заканчивается или через 7 инкарнаций, или через 7 лет. Или через 70 лет, или через 70 недель, 7 месяцев, или за 7 часов, или за 7 минут. В зависимости от того, с каким сознанием, с каким созревшим сознанием человек подходит к книге посвящения. А с другой стороны, это говорит о том, что если мы действительно углубляемся в Евангелие от Иоанна, то мы должны очень точно знать, что уже наша судьба уже не зависит от нашего происхода, от нашего эгоизма, можно сказать, от наших желаний. Мы уже включаемся в поток посвящения. А что это значит, я об этом сегодня скажу, и вам будет очень не совсем уютно, не совсем комфортно. Потому что впереди у нас Евангелие от Иоанна. И мы должны разъяснить те места, которые только исходя из духовной науки возможно разъяснить и довести до сознания. Первое, что я хочу с самого начала подчеркнуть, что вот это 17 стих, 1 глава. «Благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Мы, исходя из духовной науки, должны более конкретно прочесть это предложение. Благодать. А что такое это благодать? Как мы это переведем на язык 21 столетия? Вот если спросить, то человек задумается и не знает, как перевести это слово. Благодать – это благодать. А вот конкретно благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Это первое очень важное то, что мы должны преодолеть. Поэтому так вышло, что мы начинаем с этого. Что значит благодать, дорогие мои? Благодать – это не то, что человек обычно думает. Потому что не ради подарка, для нас это не держит закон, не ради подарка воскресился Сын Бога из Троицы. Высочайшие Троицы, да? Не ради благодати вам, не ради подарок, нет. Он принес то, что человек очень трудно достигает, в особенности начиная с 20-го столетия, он принес бесконечную свободу. И в этой бесконечной свободе это как пропасть. Одна часть людей упадет в эту пропасть и потеряется. И потеряет свое «я», свое сознание, свою душу. Вообще это будет страшная вещь. В эту пропасть падают все. 99% пока населения падают в эту пропасть. Вот в эту благодать. Поэтому если мы скажем, что Божья благодать это такое приятное, такое удивительное, это хорошее, что-то благостное, неповторимое, Господь приносит свободу. И тем самым Он приносит меч. Не мир, но меч. Этот меч, мы этот мотив мы будем вычитывать из Евангелия от Иоанна, в особенности Евангелия от Иоанна, потому что это очень важное, это важный мотив, это важная идея очень. Значит, я хочу вам сказать, что благодать – это истинная свобода, это стихия свободы, это космическая свобода, это бесконечная свобода вам в подарок. Вот этот подарок Бог принес. И это есть благодать. Потому что если мы опять будем рабами, уже ясно. Просто самое важное, чтобы мы стали свободными. И эту стихию свободы, и причем бесконечную свободу, принес именно Христос. Никто не мог принести нам бесконечную свободу. Ангел приносит на своем уровне свободу. Серафим на своем уровне. А Христос приносит из бесконечности. Так как Он есть бесконечное существо, Он не может принести нам бесконечную благодать. Разумеется, дорогие мои. Можно, чтобы никто не презирался в нем. Благодать – это тоже то слово, которое само звучит очень симпатично для нас. Да? Разумеется, этот смысл тоже имеет это слово. Конечно, я говорю об эзотерическом смысле благодати. С духовно-научной точки зрения благодать – это свобода. Потому что не было свободы, дорогие мои. Закон дан через Моисея. Это 17 стих. А благодать и истина происшествует через Иисуса. Значит, ни истину принес Моисей, ни благодать принес Моисей. Моисей приносит закон. Закон, которому надо нам подчиняться, чтобы выработать постепенно наше я-сознание. И об этом мы, наверное, успеем сегодня. Это концепция 6 главы Евангелия от Иоанна. Это колоссальная концепция, когда Господь говорит, как Он оставляет свою миссию. Против миссии Моисея. Ваши отцы ели ману и умерли, но хлеб, который я даю, имеет жизнь вечную. Вот это противостояние от закона, который все равно человек умирает, и благодать, через эту благодать человек не умирает. Почему? Потому что он приобретает свободу, как на земле, так и свободу после смерти. Свобода после смерти существует только благодаря Спасителю. Я сейчас немного забежал вперед, но вернемся к чему? Что колоссальная свобода – это страшная вещь, дорогие мои. Это для людей трагедия, окончательная трагедия обернется для них, это свобода. Потому что эту свободу они вознесут и будут послужить своему эгоизму. И это уже для них огромное, это бесконечная пропасть уже. А с другой стороны, это та благодать, это та свобода, через которую человек возвышается и принимает участие в вознесении. Это первое. Значит, мы точно перевели в эзотерическом смысле, в оккультном смысле, благодать – это свобода. Потому что ради свободы пришел Господь. Разумеется, ради всех других благ, которые он принес. Тут же говорится, благодать – истина. Теперь поставим вопрос, а что такое истина? Что подразумевается под истиной? Под благодатью, мы говорим, что это благодать, ясно, это слово звучит очень глубоко, для нас это всегда так звучало, но я что хочу сказать? Сам доктор говорит, мы должны это учесть, что истина имеет 7 значений. Значит, мы не только должны думать, что благодать – это только благодать, но мы должны еще присоединить другие мысли, чтобы охватить эти 7 значений. Вот вам второе значение благодати – это свобода. Свобода, через которую становится человек именно действительно Богом. Да? Бог может быть не свободным, Бог может быть рабом, нет? Элементарно, да? А что такое истина, дорогие мои? Вот истина – это Святой Дух. Значит, свободу и Святой Дух приносит Христос. Значит, в свободе мы должны через истину спасти свою свободу. И те, которые не смогут свою свободу спасти, спаситель. Они действительно не смогут принять Святой Дух. Поэтому против Святого Духа, ни знание миссии Святого Духа, ни изучение Святого Духа, их же свобода обернется трагедией, окончательной трагедией. Поэтому, первое, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Теперь мы более конкретно понимаем, и мы всегда должны знать, что надо подыскать семь значений. И вот это дает нам право сказать об этом. Теперь, пока я к тексту подойду, я хочу еще одну замечательную вещь сказать. То, что я сейчас скажу, это есть самое сокровенное, самое интимное и самое значительное для человека. Человек живет на земле ради чего? Вот ради чего живет человек, об этом мы сейчас скажем. Потому что это говорит о том, что человек не может вычитать Евангелие от Иоанна, как это написано. Мы уже сказали, что Евангелие от Иоанна – это книга посвящения. Значит, не включаемся в поток посвящения. Да? Поэтому, кем мы должны являться перед лицом Евангелия от Иоанна, перед лицом Спасителя? Так, как само Евангелие говорит об этом. Конкретно, более конкретно, точно, совершенно точно. Обратите внимание, что Иоанн Богослов называет Богоматери не именем, а только Мать Иисуса. Это для нас будет очень огромная тема. Мать Иисуса. А себя, как он обозначает в Евангелии? Не Иоанном и даже не Лазарем, а учеником, которого любил Господь. Значит, Евангелие нам говорит, вы должны стать учениками. Но не такими просто учениками, а такими учениками, которые возвышаются до уровня, до благодати, чтобы Господь его возлюбил. Мы должны стать учениками, которого любит Господь. Вот так преподносит Евангелие от Иоанна свое учение. То есть Евангелие от Иоанна. Значит, мы должны стараться быть не только просто учениками на тройку, на пятерку, на десятку. Нет. Мы должны настолько возвыситься в своем ученичестве, чтобы заслужили бы любовь от Спасителя. Ученик, которого любил Господь. Вот такими учениками мы должны стать. Это, так сказать, сверхзадача Евангелия от Иоанна. И он нам прямо не говорит, что мы должны стать любимыми учениками. Но он самого себя всегда называет учеником. Мы всегда должны чувствовать, что мы должны всегда быть учениками. Но какими учениками? Пожалуйста, из Евангелия от Луки возьмем 18 главу, где говорит. Если вы сделали все, перед чем вы обязаны, вы плохие рабы. А если вы перегнулись через голову, да, если больше достигнете, вот тогда вы действительно. А это в Евангелии от Иоанна, там нам прямо говорится. Ученик, которого любил Господь. Теперь, непосредственно, да, я сейчас еще одну фразу я скажу, в связи именно с этим. И это, если не ошибаюсь, 38 стих. Первая глава, дорогие мои. То, что я сейчас сказал, к этому я присоединяю и как бы доказываю. Оба ученика, услышав от Иоанна, вот Агнец Божий, пошли за Иисусом. Ну, это вы из первой главы хорошо знаете. Я надеюсь, что вы читаете Евангелие этот Великий пост, да? Минимум 3 раза, среднем 7 раз, а более будет замечательно. Значит, вы немного приближаетесь к ученику, которому может вас любить Господь. Вы должны помнить это, дорогие мои. Вы меня простите, вы от меня должны это помнить, дорогие, потому что только я это озвучу. Вы должны стать учениками, которого любит Господь. Так он хочет, так и он хочет поставить пример ученичества. Не просто учениками, нет. А вот еще один момент. Оба ученика услышали это, а последовали за Иисусом. Иисус же обернулся. Вот это обернулся Иисус. Мы должны это заслужить. Мы должны быть настолько глубокими учениками, чтобы Господь обратил взор на нас. Об этом здесь говорится, дорогие. А не просто у Иисуса обернулся. Ради этого пишет посвященный, величайший посвященный. Каждое слово – это золото из мудрости, из Святого Духа рожденное. Так оценивает сам доктор. И так мы должны чувствовать Евангелие от Иоанна. Каждое слово, каждый момент, каждая сцена – это величайшие откровения, величайшие сокровенных истин. И вот когда мы читаем слово, мы должны это пережить. Доктор говорит, текст Иоанна Богослова надо буквально пережить каждую строку. Каждый, и тогда мы заметим, что когда мы читаем одно предложение, преобразовывает нашу душу. Второе предложение преобразовывает нашу душу. Поэтому, когда мы читаем «Иисус же обернулся», дорогие мои, мы должны знать, что Он обернулся не только к Андрею и к другому ученику. Он оборачивается к нам. Иоанн это хочет сказать. Иоанн говорит, то, что я пишу, это для вас. Это вы должны все освоить и осуществить. И также мы должны осуществить вот этот момент, когда Иисус оборачивает. Когда оборачивается? Когда мы к Нему оборачиваемся. Когда мы заслуживаем, настолько мы глубокие ученики, которые изучают духовную науку, весь Святого Духа. Тогда Он оборачивается. И мы должны это почувствовать. Потому что, когда мы действительно серьезно читаем, серьезно относимся к духовной науке и к Святому Правозвестие Святого Духа, то Господь смотрит на нас. Это в буквальном смысле. Он оборачивается и смотрит на нас. Хотя мы это не воспринимаем. Это уже другой вопрос. Да? Это второе, что я хотел. Еще многое я хочу из этого. Но сейчас подам. Сейчас. Мимоходом мы должны сказать, да, я сейчас забываю, что я с вами не проводил лекции. По Иоанну. Поэтому это первая лекция. Да? Поэтому, да, я вот здесь думаю, что я это уже озвучил. Нет. Иоанн свидетельствует. Я видел Духа, подобного голубу, несущего на него с неба, и как его высшая сущность соединяется с ним. Высшая сущность Христа – это свидетельство Иоанна Крестителя. Высшая сущность Христа – это Святой Дух. Не Отец. Нет. Значит, Иоанн хочет сказать через уста Крестителя, что высшая сущность Христа – это Святой Дух. И здесь же мы должны, здесь же мы скажем так. Вы знаете, величайшее слово – это 10 глава, 30 стих, 10-30. Там сказано «Я и Отец одно». Как читают? Все читают, что вот Отец Небесный. Ничего подобного. Иоанн Богослов здесь подразумевает Святой Дух. Я и Святой Дух одно. Вот об этом мы должны поговорить. А почему? Первый, предварительный, дорогие мои, предварительный мотив звучит. Несущего на него с неба, как его высшая сущность. Его высшая сущность. Почему здесь не говорится, что его высшая сущность – это Отец? Нет. Здесь говорится «голубь». Это символ Святого Духа, мы все прекрасно знаем. А потом написано, тот есть крестящий Святым Духом, на котором увидишь голубь, да? Значит, я сейчас не только хочу оставить, я могу сразу провести, но я хочу еще и как-то доказать, чтобы не было ли там спорных вопросов. Иоанн Богослов через уста и Иоанн Креститель говорит, что высшая сущность Христа – это Святой Дух. Поэтому сам доктор, когда разбирает Евангелие от Иоанна, там, вы знаете, это 10 лекций, 9-й год, где он говорит, что мать Иисуса, да, это София, Дева София. А отец Святой Дух. А отец, где же отец, сам отец? Нет. Отец Христа это Святой Дух. Вот сейчас немного. А почему все это? Мы же прекрасно знаем, что в Троице Отец выше всех, потом идет Сын, да, второй ипостас, третий ипостас – это Святой Дух. Святой Дух ниже, чем Сын. Сын ниже, чем Отец, да? А почему здесь говорится, что Отец Христа – это Святой Дух? Вот вам проблема, да? Поэтому мы должны решить сейчас, сегодня. Я на первой же лекции, мы это читали, прошли. Да, дело в том, дорогие мои, что тот, кто вступает на землю, он является уже под водительством Святого Духа. Отец всех существ, существующих на земле, это Святой Дух. Почему? Да, это, дорогая моя, этот вопросительный знак мы должны поставить очень так серьезно. Почему? Потому что Земля – это планета свободы. И если будет, если будут потоки, притекающие к Земле, не из свободы рожденные, тогда Земля не выработает свободу. А податель и источник свободы не Отец, а Святой Дух. Дух познания истины. Это Дух познания истины, как Иоанн Богослов сам говорит, и как доктор тоже говорит, главенствует над всеми. Отец – это Творец всей Вселенной. Но для Земли Он посылает Сына, и Его высшая сущность является именно Святой Дух. Поэтому я сказал, что то, что Христос делает, Его действия, Его проповеди, Его чудеса, все через Святой Дух совершается. Почему? Потому что соблюдается через познание Он действует. Не через божественные чудеса, а через познание. Когда Он там совершает какие-нибудь дела, да, Он это делает через познание, а не через магические какие-то совершения. Это нарушило бы свободу на земле. Поэтому тот, кто приходит на землю, все равно это будет серафим, ангел, человек, или бодхисаттва, или еще более высокие существа. И тем самым, когда сын приходит, для сына самым высоким источником всего является Святой Дух, но не Отец. Отец не принимает участие в эволюции земли. Мы сколько раз это слышали, да? И от доктора, и от меня. Если бы Отец присутствовал в провидении, и водительству человека, человек никогда не достиг без свободы. Свобода приходит нам через познание истины. А дух познания истины – это Святой Дух. Поэтому выше Святого Духа на земле никто не действует. Отец не принимает участие. Потом там говорится, его голос никто не слышит, его лица никто не видел. Почему? Потому что он вообще не принимает участие. И апостол Павел говорит прекрасно. В нем обитает вся полнота Божества телесного. Все. Отец завершил свою миссию. Послал Сына, чтобы все через Него приобрели спасение, свободу и так далее. Божественность. Да? Поэтому Отец в универсале, в буквальном смысле, не принимает ни в чем. Поэтому восприятие Христа Отца – это Святой Дух. Это не значит, что Отца – это разумеется. Отец – есть Отец. Да? Но, как мы сказали, главенствующим, водителем планеты Земли, ради чего? Чтобы человек достиг свободы, через познание только это возможно. Когда мы познаем, мы сознательно становимся свободными. Да? А если нас водили рукой, это функция Отца. Отец в нас никогда не насадил бы свободу. Тогда мы не стали бы из рабства, не перешли бы свободу. То есть мы не смогли бы стать богами. Поэтому, дорогие мои, Отец Христа – это Святой Дух. Но в каком смысле? Да? Не в абсолютном смысле, а в смысле эволюции Земли. Да? Я больше не буду повторять, потому что еще много я хочу сказать. Да. Если что-то какие-то вопросы не останется у вас, непременно спросите, мне это запомнено. А мать Христа – это Дева София. И вот что значит эти слова, мы в дальнейшем это, разумеется, разработаем досконально. Теперь я хочу перейти, как будто очень ясная картина, мы много чего говорили, брат в Кане Галилейской. Ну что же еще надо сказать? Вот духовная наука настолько богата, что действительно очень многие понятия, многие эти мы сказали, что истина имеет 7 значений. Вот эти 7 значений мы должны как-то найти и объяснить не только брату Кале Галилейской, но и стену преображения, стену назначения и так далее. Хорошо. Теперь. Вот ставится такой вопрос. Почему надо разъяснять Евангелие от Иоанна, исходя из духовной науки, из теософии? Потому что само Евангелие выстроено теософически, духовно-научно. Иоанн пишет из теософии или антропософии, если хотите, из мировоззрения Святого Духа, это духовная наука. Из духовной науки пишется Евангелие от Иоанна, и только поэтому с духовной наукой, с точки зрения духовной науки, можно объяснить. Вот, пожалуйста, вам классический пример, очень трудный пример, и никто, кроме знающего духовной науки, не сможет объяснить брак в Кане Галилейской. Первая стадия, дорогие мои. Вот посмотрите, дорогие мои, если мы это все не знаем, как может знать другой человек, который не приобщен к духовной науке? На третий день был брак в Кане Галилейской. И мать Иисуса была там. Точка. Это первая строка. Почему? Сейчас я стану вопрос. Почему здесь непременно надо было сказать, и мать Иисуса была там? Нужно было сказать так, если так я говорю, убивательски. То есть земным простым сознанием, хотя умным. На третий день был брат в Кане Галилейской, точка. Был там также мать, Иисус и ученики на свадебное празднество. Но нет. Первая строка. Брат в Кане Галилейской и мать Иисуса была там. Точно. Вторая строка, дорогие мои. Был также зван Иисус и его ученики. А что, нельзя объединить это? Мать, Иисус, ученики. Это было как будто по-земному более логично, да? Но нет, дорогие мои. И он это разъединяет. Первая строка. Брат в Кане Галилейской на третий день. Это вы знаете, я об этом не остановлюсь. Прекрасно. Три дня творения. Это три эпохи и так далее. Это знаете. На третий день происходит брак души с духом. Это вы знаете. Теперь, а почему там написано, мать Иисуса была там? Это первая строка. Вторая строка. Был также зван Иисус и его ученики на свадебном празднестве. Можно было в одной строке это все уместить. Было бы более логично. Был бы на Кане Галилейской, мать Иисуса и ученики, и там вообще все вместе были. Да? Это было бы логично. Нет, разъединяется. Вот сейчас я приступаю к объяснению, потому что это... удивительная мудрость Новая. Когда человек достигает такой степени посвящения, когда происходит брак души с духом, это происходит на третий день, как вы знаете, и тогда душа просветляется. Что это значит? Это значит, что происходит полное отмежевание астрального и я-тела от физического и эфирного. То есть происходит классическое освящение. На третий день душа в бракосочетании соединяется с духом, со своим божественным я-существом. Теперь, когда Иоанн Богослов, мы будем говорить об Иоанне, потому что это его и это его биография. Мы должны сказать, что Евангелие от Иоанна это не только исторический факт, происшедшие на земле. Это биография не Христа, это биография самого Иоанна Богослова, как он проходит свое посвящение. То есть это биография собственного посвящения человека. В данный момент Иоанн Богослов. Это наше посвящение. Это посвящение Иоанна Богослова, Заратустрийских Януса, всех людей, всех высот. Это книга посвящения, потому я сказал. Поэтому мы участвуем в этом уже процессе посвящения. Я об этом еще поговорю. Теперь, когда Иоанн освобождается от физического тела и заходит в астральный мир, он становится молодым. В юношу превращается душа. И душа, когда оборачивается, от чего он освободился, свое физическое тело в астральном мире, я говорю, в астральном мире смотрит на свое низшее я. Смотрит на свое физическое тело, которое он только оставил. И вошел в астральный мир, где он переживает божественные священия. Да? Как он смотрит на свое физическое тело? Он смотрит как на родителя своего божественного Я. И называет его мать. Вот вам слово, почему там стоит мать Иисуса была там. Теперь, почему это так происходит? Потому что, когда Иоанн, мы об Иоанне говорим, то есть говорим о человеке. О таком человеке, который проходит посвящение. Так? Когда Иоанн покидает свое физическое тело, и он описывает это все в Евангелии от Иоанна, свою биографию, свое посвящение, когда Иоанн проходит, то есть входит в астральный, то есть в божественный мир, первый эпоха это астральный мир, тогда он видит существо. Он смотрит на это существо и не узнает. А это существо, я буквально говорю, а это существо говорит ему, я очень знакомый тебе. И постарайся меня изучить. Познакомься со мной. Это видение Иоанн переживает в течение 2 дней. То есть, возьмем такой пример. Человек засыпает. Видит сновидение, видит какое-то существо. Для него это незнакомое существо. А это существо уверяет, что я тебя очень хорошо знаю. Так изучи меня. Вот этот процесс происходит, когда человек засыпает. А когда он сознает этот процесс своего ясновического момента, тогда вот происходит то, что Иоанн описывает здесь. То есть, когда Иоанн из астрального мира смотрит на свое физическое тело, он его называет матерью. Матерью кого? Матерью Иисуса. А кто Иисус? В астральном мире, когда человек спит глубоко, да, он видит это существо, которое уверяет, что я тебя очень хорошо знаю, и узнавай меня постепенно. Когда Иоанн Богослов узнает вот то существо, которое стоит перед ним, которое он изучает, приближается, он видит, что это его божественное я. Это божественное я в своем совершенном виде, это Христос. То есть он видит свое божественное я, и потом узнает, что это божественное я, это Христос. Это совершенно в идеальной форме, которую в будущем достигнут все люди, он видит в астральном мире, и когда оборачивается, он видит мать Иисуса. Мать самого своего божественного Я. Мать Христа. Вот вам удивительный эзотерический разбор этой первой строки. Когда на 3-й день происходит брак души с духом, сознание человека видит незнакомое существо, изучая, постепенно просветляет свое существо и видит свое божественное «я», и потом, постепенно еще глубже изучая, видит, что это свое божественное «я» – это Христос перед ним. Он узнает себя. И он говорит, это существо – это мое божественное «я» в своем идеале, в совершенной форме. Это Христос. И когда оторачивает, когда видит на свое тело, которое он покинул, его называют матерью, потому что это мать физическое тело родила этого божественного. Здесь говорится о том, что земное существование человека это как бы эмбриональное состояние души, которое подготавливает душу, чтобы родить божественного я. Я думаю, земная жизнь это мать вообще. Мать земля, почему называется на русском языке прекрасно? На русском тоже хорошо. Бедамица это мать земля. На грузинском деда это мать, мица это земля. Поэтому наше существование, сейчас я хочу еще по-другому сказать. Мы когда читаем Евангелие, мы вступаем в поток посвящения. А когда человек не читает Евангелие, он все равно в поток посвящения находится. Потому что он земная жизнь, это эмбриональная жизнь для его души, когда он пройдет много-много инкарнаций. Потом оказывается, что земная жизнь подготавливает, чтобы человек вошел бы в более высокий мир. Поэтому земля – это мать нашего сознания. И это мать, которая описывается в Раде Каннадаринской. Когда душа действительно достигает вершины своего сознания, оборачивает, что земная жизнь – это мать. Физическое тело, то есть земное существование, без которого невозможно, да, земное существование, это мать. А мать кого? Мать того божественного я в совершенном виде, с которым знакомится Иоанн, когда находится в астральном плане. В астральном плане Иоанн видит свое божественное я, знакомится, приближается и видит, что это оказывается Христос. То есть, когда мы достигаем ясного познания нашего божественного я, мы всегда говорим, что я и Христос это одно. И вот этот момент описывается в 1 строка. Был брак в Кане Галилейской на 3-й день. Кто это может знать, что 3-й день? Это 3-й день посвящения, когда душа полностью соединяется, узнает свое божественное «я», когда оборачивается на физическое тело, то есть на земное существование, это мать, которая родила божественное «я» существо. мать Иисуса. А теперь уже вторая строка, дорогие. Был также зван Иисус и его ученики на свадебное празднество. Вот я это уже в начале уже отметил. Вторая строка. Был также зван Иисус. Потом упоминается Иисус, но я уже наперед вам сказал, что когда ученик познает свое божественное «Я», он познает Христа. Поэтому эта вторая строка звучит так. Христос и ученик. То есть, я здесь хочу сказать именно, как это описывается в духовной науке. Когда человек познает свое божественное «Я», он познает Христа, это одно. А как себя познает? Он познает как чуждое «Я», божественное «Я». Ему очень далеко пока до Христа. Но он познает как свое божественное «Я». А себя как воспринимает? Себя воспринимает как ученика. Об этом я уже говорил. Какого ученика? Которого любил Господь. И поэтому вторая строка звучит так. Был также зван Христос, то есть видит Христа, а самого себя как ученика. Потому здесь говорится «его ученики». Это ученики присутствуют на третий день в браке, как на Галилейской, дорогие мои. Мы все должны связать вместе первую строку, вторую строку. И тогда мы скажем так. Брак в душе с духом, протекающий 3,5 дня. Ученик видит свое божественное «Я», совершенно видит Христа, себя воспринимает как ученика и видит, что этот ученик рожден от матери, от физического тела, и теперь уже просто может сказать. На третий день справлялся брат в Кане Галилейской, мать Иисуса, а также Иисус и его ученики. Вот вам вся эзотерика первой и второй строки. Это никто не может разобрать, кроме, разумеется, высокого, высочайшего посвященного. Поэтому доктор является нашим учителем. Он держит ключ познания Евангелия, всех Евангелий, вообще всей мудрости человеческой жизни. И доктор говорит, что наша человеческая жизнь – это жизнь мистериальная. Мы не просто живем на земле. Любой человек, но человек, не конструкция. И об этом я еще раз подчеркиваю сильно, очень сильно. Значит, я хочу сказать, что человек, когда живет на земле, он хочет или не хочет, принимает участие в мистериальной жизни. В жизни храма, в мистериальном храме присутствует. А как это познать, как это осознать, как это проявляется на земле? Это проявляется в омовении ног. Теперь мы немного перескочим, а потом поговорим о остальном, потому что я хочу связать это. Я такую вещь хочу сказать. Когда человек читает духовную науку, то есть Андрея Пасухи, то есть весь святой, когда человек читает Евангелие, мы должны точно знать, дорогие мои. Это действительно, я хочу прямо сказать, это мои слова. Можете принять, можете не принять, это мои слова. Когда человек читает из духовной науки Евангелие, тогда душа беседует с Христом. А когда человек не читает Евангелие, читает только духовную науку, тогда душа беседует с бодхисаттвами. А здесь уже нужно уровень, потому что человек не сможет осознать мудрость бодхисаттв. То есть здесь нужно очень высокое сознание, поэтому читая духовную науку, только духовную науку, человек остается без почвы. Поэтому очень быстро переходят какие-то отклонения, которые односторонние. Там происходит фанатизм, там происходит секстанство. И я уверяю вас, если вы познакомитесь антропософских последователей, вы заметите, что это страшное сектантство. Это такое уродство. Вот даже вот не надо, женщина была в Швейцарии. Я оттуда приехал, знаете, что она сказала, что последователи антропософии бегут от камер фотоаппарата, чтобы не сняли, чтобы не было ничего такого. Это суеверие, это сектантское суеверие, а как будто они присутствуют в антропософии. Понимаете? Вот это один пример, я могу еще много примеров, но так я хочу сказать, что если мы не будем сочетать чтение Евангелия, но но из 20 столетия. То есть из духовной науки. Потому что когда люди читают Евангелие без духовной науки, они находятся до 20 столетия, мягко говоря. Очень мягко говоря. Остановимся на этом. Потому что читать Евангелие без духовной науки – это сектантство, это фарисейство. И это все то, что я прошу, я не хочу этого. Дальше я хочу сказать. А если человек читает, исходя из духовной науки, тогда душа непосредственно беседует с Христом. А когда читает духовную науку без Евангелия, тогда душа соприкасается с высочайшими посвященными. Он не может достигнуть этого состояния сознания, поэтому здесь нужно большое, глубокое развитие. Развитие, пожалуйста, из духовной науки, из музыки, из поэзии. Но нужно огромное развитие, чтобы ты немного соприкоснулся с светом бодхисаттвы. Поэтому это остается опять парение в воздухе. А когда Евангелие и духовная наука сочетаются, когда мы вместе это сочетаем, вместе читаем, тогда у нас есть очень сильная опора, и душа правильно выстраивает свое сознание. И правильно идет. Поэтому я хочу сказать, что чтение Евангелия в свое время и чтение духовной науки – это удивительные гармонии для души. Тогда человек правильно развивается, у него вектор очень хороший, правильный, выбранный. А здесь мы уже говорим, что объясняя эти первые слова, дорогие мои, это очень важные слова. Благодать – это свобода. Кроме благодати. Но это свобода. Это вообще не вступили, не парим в воздухе, не парим в свободе. И не имея почву, падают в пропасть. Какую пропасть? Пропасть свободы. А что такое свобода аниманчества? Полная анархия. Как я хочу, так и буду жить. Так живет бизнесмен. Как хотят, так и живут. Все. Все живут так. Как это есть пропасть свободы. Им дана свобода. А вот здесь говорится, закон дан через Моисея. То есть, пока закон Моисея действовал в человеческом правлении, когда было проведение, правление, да, человечеством, тогда закон держал этих людей. Этот закон упразднили, дорогие мои. Нет почвы под ногами. Есть только свобода. Вот пойдите, пожалуйста, свободу. Кто тебя выдержит? Только истина. Поэтому, если на камне я обосновываю свой дом, будет все эти несчастья, эти катастрофы, все эти, но дом будет стоять, да? Никакие наводнения, никакие ураганы не извинут его смысла, да? Поэтому эта почва есть именно правильное осознание свободы. А что такое правильное осознание свободы? Откуда рождается правильное осознание свободы? Почва, дорогие мои, для нашей душевной жизни – это вера. Вера, но не церковная вера, не вера до 20-го столетия, а вера, рожденная от Святого Духа. Вера, рожденная от познания. Когда мы изучаем духовную науку, в нашей душе оседает субстанция, кристаллизация происходит веры. Вера, как горчичное зерно, укрепляется, мы чувствуем опору, мы можем опереться. Значит, приобретая постепенно через познание свободы, мы имеем веру внутреннюю. Эта вера нет у человека, если он не принимает весть откровение Святого Духа. Это есть антропософия. Поэтому, дорогие мои, я касаюсь этого вопроса очень... Это самый значительный, который можем мы подчеркнуть. Когда мы читаем во второй главе, что брак души с духом, мы знаем, что это происходит в Галилее, да, Кана Галилейской, да. Почему именно там происходит, вы это знаете. Потом там смещение крови, там возможно, чтобы происходило бы вот это смещение крови. То есть граница между народами там стирается, да? Потом осуществляется. Теперь я хочу коснуться еще очень значительного момента. Ну, там не было, ну ничего. Что делать? Да. Но в этой сцене, вторая глава, у нас есть еще огромная проблема. Проблема, которую очень любит очень любят люди, которые очень часто употребляют алкоголь. И они говорят, что вот во второй главе же есть. Вода превращается в вино. Пожалуйста, можно пить вино. Забывается то, что это книга посвящения, и здесь великие символы присутствуют. Давайте я вам прочту одну вещь, потому что одну строку, потому что это очень важно. Я хочу мотив, остальное вы сами уже догадаетесь, вы сами это запомните. Мотив разделения сознания, разделения людей, это есть меч. Обратите внимание, в Евангелии от Луки говорится меч. В Евангелии от Матфея говорится меч, я принесу вам, да? Иоанн это слово не говорит. Иоанн, этот меч, этот символ, мистериальный символ, символ огонь, переводит в познание. То есть он дает мысли, мысли, которые разъединяют людей. Первый пример очень классический. Я от вишних, вы от нижних. Все, это меч, который разделяет сознание. Высшее сознание и низшее сознание. Потому здесь говорится, дал свободу стать сыновами Бога. Их жизнь зачата не от крови, не от валения плоти, не по воле человека, а от Бога. Вот вам разделение. И он говорит о разделении, то есть не упоминает символ, а дает в познании разделение. Этот мотив звучит в каждой главе, дорогие мои. И вы сами можете найти эти места. То есть мотив меча. Меч, разделяющий сознание, разделяющий людей. Да? Пять разумных дел. Пять неразумных дел. Это опять-таки разделение. Да? Они вошли в рай, а другие не смогли. Да? И так далее. В общем, я это упомянул. Хорошо, что это мы уже прошли дальше. Да. Дорогие мои, это я еще раз хочу подчеркнуть, потому что это действительно очень значительно. Вы вспомните 13 главу, 34 стих Евангелия от Иоанна, где Господь говорит, «Да любите друг друга, как я вас люблю». Вот если здесь опять доказывается то, что я сказал правду. То есть мы должны стать учениками, которого возлюбил Господь. Он сам призывает, чтобы мы любили не просто по-человечески, или даже душевно очень, да? Как я, например, я вас всех люблю, да? И надеюсь, вы тоже имеете отношение ко мне. Но я говорю, здесь говорю, Господь говорит, что как я вас люблю вас, вы должны стать таким учеником, что я вас люблю вас. Это высший мотив Евангелиста Иоанна. Мы должны всегда помнить, что Иоанн себя называет только учеником, которого любил Господь. Это наш идеал. Да? И здесь из 13 главы звучит, вы должны любить друг друга, и вы должны стать достойными моей любви, чтобы я вас люблю вас. Тогда я оборачиваюсь и смотрю на вас. Вот видите, все это сочетается здесь. Так, это я еще раз хочу, потому что это очень важная идея. Теперь. Брак в Кане Галилейской. Видите, я не могу отойти пока от этого брака в Кане Галилейской. Почему вода превращается в вино? Вы знаете одну версию, я надеюсь. Да? Если хотите, я немного напомню. Вода употреблялась в мистериях. Об этой воде будет говориться во время встречи Никодима с Иисусом. Об этом мы скажем еще слово. Но в данный момент я что хочу сказать. Вода превращается в кровь. Это не в кровь, а в вино. Потому что в мистериях вода была священной. То есть, когда человек соприкасался с водой, мне это уже сказали, эта вода носила живую силу. То есть это было не просто соприкосновение, это было мистериальное воздействие воды на человека. Что такое вода? Это сила эфирной силы. Это вероятно знать, извините, да? Значит, когда я соприкасаюсь с водой, или же когда я вас не вижу, море спокойное или неспокойное, все равно, или мутное, все равно, или на берегу ты стоишь и видишь спокойно, гладь великая, тишина, да? И это говорит о том, что вы соприкасаетесь эфирным миром. Эфирная стихия рождает в нас в сновидении символ воды. Соприкасались с водой, но это было живым, дорогие мои. До первого столетия, когда люди соприкасались с водой, они воспринимали эфирную стихию. Они воспринимали жизнь до рождения, а тем самым и инкарнацию. Хотя его постепенно уже не осознавали, но соприкосновение с водой рождало переживание эфирной стихии, а это уже очень близко к тому, что человек воспринимает и легко воспринимает идею реинкарнации. Но жизнь до рождения, вот Аристотель уже перестал воспринимать жизнь до рождения, потому он его упразднил предсуществование. Это не просто он упразднил, он не воспринимает ничего, нет, он не соприкасается со стихией воды. Это его в нем родило, что чисто материальное сознание упразднит предсуществование. Человек не может упразднить предсуществование, если хотя бы во сне видит воду и соприкасается. То есть, когда происходило крещение, и вы сразу же вспомните, Иоанн Креститель крестил в воде, да? Воды Иордан, да? Иордан. То есть, люди соприкасались с водой, они воспринимали, как они жили до рождения. Они воспринимали свое внутреннее существо и могли исповедоваться. Это живое соприкосновение с водой. Это была мистериальная, оккультная символика, которая действовала на душу. А тем самым, дорогие мои, у человека было живое восприятие предсуществования. И это надо было прекратить. Это прекращение произошло через вино. Это первое значение, почему вода превратилась в вино. То есть человек должен был забить полностью свое предсуществование, что в 4 столетии осуществил Аристотель заранее, да? Это должно было прекратиться в 1 столетии, максимум в 10 столетии, да? И человек уже живет одной жизнью. И кульминация выражения одной жизни, то есть психология одной жизни, выявляется тем, что сказал Августин. Одни люди предназначены для рая, а другие для ада. Вот это распределение, заранее распределение, что один человек идет в рай, а другой в ад, это из психологии одной жизни, это концепция рождения. Когда человек вообще не принимает идею реинкарнации и давно уже забыл, у него выстраивается философия одной жизни, а в одной жизни одни идут в рай, а в рай другие идут в рай. И это психология каждого человека, то есть эзотерическая основа каждого человека. Как часто вы слышите от бизнесмена или от любого человека, ну человек один раз живет, давай скажем, успеем все то, что можно успеть. Из этого, когда рождается концепция, эта концепция одни в рай, другие в ад. Одним словом, я что хочу сказать. Мистерия вина упразднить идею реинкарнации. И человек уже 10 столетий живет такой психологией, что он один раз живет на земле и ценит эту земную жизнь. Тогда есть продвижение техники, продвижение искусства и все это эволюция, вся техническая эволюция, вообще эволюция науки и искусства, это все благодаря одной жизни. Поэтому даже Греген, Фихте, Шеллинг, даже великие композиторы, возьмем Чайковского. Вот как мы можем перевести на уровень философии музыку Чайковского? Одна жизнь. Потому такая колоссальная трагедия. Шестую симфонию невозможно слушать. Потому что когда вдруг кладут, это описывает Чайковский, да, это колоссальная трагедия, мрачность души. Из психологии одной жизни, дорогие мои. Там душевная радость, но это радость, которая связана, возьмите пятую симфонию. Там всегда звучит, присутствует тема пиковой дамы. Три карты, три карты, три карты. Звучит, если вы это заметите, сейчас, если вы слушали симфонию, я там указал, но во второй светлой части чувствуется тема графини. И это мрачность, да, это психология одной жизни. Почему у человека депрессия? Почему печалится душа? Одна жизнь. А когда ты знаешь, что очень много жизней присутствует, существует, да, ты сразу преодолеваешь эту большую трудность. И в этой связи, дорогие мои, вот, да, я сейчас немного отошел, но опять я вернусь к этому. Непременно вернусь к этому. Значит, вода превращается в вино. Это одна версия. Это истина. Действительно, Христос упразднил переживание реинкарнации, переживание предсуществования, чтобы мы ценили бы одну жизнь, оперились бы на одну жизнь и развивали бы земную жизнь. Отсюда вся эволюция, Ренессанс, классическая и так далее, все это ясно. Вторая версия, уже оккультная версия. Это можно уже воспринять, когда мы что-то знаем из духовной науки. Если человек стоит вне духовной науки, ему трудно эту идею принять, потому что это любят люди, которые пьют вино, им нравится. Оккультное назначение превращения воды в вино заключается вот в чем. Коротко, если сказать вам, действительно надо коротко сказать, что это огромная тема, очень коротко. Человек все, как вам сказать, то, что в нем находится, все это выходит наружу. Человек освобождается от внутреннего мира, таких субстанций, которые ему не нужны. Например, животное царство – это все выделение его внутреннего душевного мира. То есть все животное живет внутри и также в это же время вовне. Растительное царство – это сам человек, который это эманирует во внешнем мире, выносит во внешний мир, но в сущности это все его внутреннее. Материя, минеральное царство – это все его внутреннее царство. И поэтому посвященные говорят так. Природа – это все буквы, отдельные буквы. А если все соединить вместе, весь все минеральное царство, все растительное царство, все животное царство, если все это соединить, как в один аккорд, это человек. Что значит аккорд, дорогие мои? Музыкальное образование, которое мы так хорошо знаем. Аккорд – это когда вместе бьется несколько звуков. На фортепиано, если, например, вместе все взять, одновременно. Одновременное звучание – это аккорд. А когда мы его по отдельности перекладываем, это уже арпеджио называется. Значит, аккорд, вот если взять все движения звезд, все констелляции небесных созвездий, да, все человечество, минеральное царство, и там все вместе, если в один аккорд взять, это и слово. Вначале было слово, то и все через него начало быть, это как кристаллизированное слово, которое дифференцируется словами, все через него начало быть. Это есть человек, то есть микрокосмос. Да? Я к чему это говорю? А когда человек выделяет из себя, например, растительное царство. Растительное царство тоже находится в эволюции. Когда минеральное царство выделяет из себя, тоже минеральное царство тоже развивается. Так же и животное развивается по-своему, но односторонне. Одностороннее развитие происходит и в растительном царстве. В данный момент мы говорим о виноградной лозе. Виноградная лоза, которая содержит в себе сок виноградный, это вино, которое течет и которое рождает алкоголь. Алкоголь – это преждевременное развитие виноградного сока. То есть, когда мы будем обозревать будущее, мы увидим, что виноградная лоза рождает алкоголь. Поэтому представитель человечества, представитель будущего совершенного состояния человека может сказать о своей крови, что это вино. Я есть истинная виноградная лоза, во мне есть алкоголь. Алкоголь – это будущее состояние крови. И поэтому вода превращается, когда вода превращается в вино, это будущее нашей крови. Нашей крови будет течь не тот сок красного цвета, не кровь просто, а будет течь алкоголь. Это будущее состояние, об этом уже заранее предвосхищает представитель будущего человечества, сын человеческий говорит, я есть виноградная лоза. И потом он может свободно сказать, что о своей крови, что это есть вино. И пьющий мою, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, это кровь, алкоголь, который в нас будет течь в далеком будущем. В каком будущем? Когда человек будет размножаться уже совершенно по-другому. Да, вы это знаете, это конец шестой культуры. Когда человек будет рождаться из грудной клетки, из уст. Да. То есть, вот здесь говорится о том, что вода в далеком будущем превратится в вино. И об этом состоянии сока нашей крови предвосхищает именно вторая глава. Поэтому превращение воды в вино, это имеет глубочайшее мистериальное значение, окультное значение далекого будущего. И, как я сказал, представитель человечества, представитель будущего, говорит о состоянии, к которому мы постепенно приближаемся. Вода, то есть кровь, сейчас нейтральная, без алкоголя, превратится в алкоголь. А те люди, которые сейчас любят принимать алкоголь, это преждевременное добро, а это и современческое. Поэтому нельзя сейчас принимать алкоголь. Алкоголь надо принимать через сознание. Когда мы можем превратить простую кровь в алкогольное качество. Да? Это будущее состояние. И вот вам, дорогие мои, посмотрите, когда мы это освещаем знание духовной науки, у нас получается совершенно другая картина. Был брат в Кане Галилейской, мать Иисуса, сам Иисус и ученики. То есть Иоанн Богослов видит себя, самого себя как ученика, свое божественное «я» видит как Христа. И кто это родит? Это мать. То есть физическое тело, то есть представитель именно женского пола. Да? Потому что душа, это всегда выражается в образе матери. Да? Мать Софии. Поэтому Отец Христа может быть только святой, как податель познания истины. Да? И мать – это Дева София. Об этом мы потом еще говорим, скажем. Это не так просто от этого. Ну, хорошо. Дальше я хочу сказать, что так как здесь вторая глава описывает брак души с духом, здесь же говорится, разрушить этот храм, я в три дня вас люблю. И в другой главе это не написано. Там, где есть брак души с духом, где происходит именно воскресение тела, там не сказано, все храм строился 46 лет, и ты хочешь за три дня вас люблю. А он говорил о цели своей, да? И здесь же говорится, когда он воскрес, это 22 стих, когда он воскрес, из мертвых ученики вспомнили эти слова и так далее, да? Теперь я уже, да, одно предложение я хочу прочесть, и я посоветую вам, вы сами запишите там, потому что маленькую коррективу сделайте в тексте. Это 23 стих. Когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие уверовали в него, видя, как он действует из силы Духа, нет, из силы Святого Духа. Там, надо там записать. Сила Святого, потому что Отец его Святой Дух, то есть все на земле совершит Святой Дух. Потом Он приносит нам свободу через познание истины. Поэтому Христос везде, всегда действует из Святого Духа. И тем более я говорю это слова доктора Барабина. Я и Отец одно, здесь подразумевается, я и Святой Дух одно. Это слова доктора. Но я хочу объяснить, что Христос это Сын. Он больше, чем Святой Дух. Но на земле нет более высокого источника, чем Святой Дух. Вот здесь это подразумевается. Да? Я вам более так, четко скажу. Так, теперь третья глава. Да, надо, было бы хорошо, если бы мне прошло до шестой главы, но что делать? Так, ну, постараемся. Тогда я скажу, третья глава. Большая тайна, дорогие мои, это мы никак не сможем объяснить без символики, которая объясняется в духовной науке. Я заранее хочу вам сказать, я это сказал, но сейчас вам хочу сказать. То, что в Евангелии дается символично, Иоанн Богослов переводит это в области мировоззрения. Ключ – это духовная наука. Меч – это духовная наука. Меч – это меч Михаила, который проявляется как мировоззрение, который разделяет все. Людей, которые хотят принять истину, свет Святого Духа, и те, которые не хотят. Теперь, посмотрите. Третья глава, пятый стих. Любого человека спросите, никто не может сказать, что это такое. Иисус ответил, истинно, истинно говорю я тебе. Кто не испытал нового рождения и строящей силы воды и верующего дыхания духа, не может достигнуть Царства Божия. Это все непонятные слова, да? Вот приступим к этому. Я, чтобы легче нам было бы для восприятия, чтобы не особенно вас утомить, мы должны вспомнить такую вещь. В древней Индии, это первое, когда человек подходил к воде, к морю, например, не соприкасаясь с водой, своим языком, чувствовал соль и количество соли чувствовал. Не соприкасаясь с водой. То есть это было настолько сильное восприятие души, телоощущение, вернее, телоощущение, но это еще более точно сказать, через эфирное тело человек воспринимал внешний мир. И когда ему не нужно было соприкоснуться с водой, соприкоснуться с минералом, когда он соприкасался с минералом, он чувствовал до соприкосновения, чувствовал силу этого минерала. Другой минерал имеет меньшую силу, а другой какой-то другой имеет большую силу. Да? Вообще известно, что самый крепкий минерал это на Кавказе. Это сам доктор говорит, это не мои слова. Вообще я хочу сказать, что человек первой эпохи нарастает чувство все качества минерала, воды, растений, животных и так далее. Например, и где-то в 19-18 столетии, я точно не помню, был такой, не знаю, Парацельс. Когда он смотрел на растения, чувствую, это пригодится для лечения сердца. А это пригодится для печени. То есть на расстоянии еще. И это было именно спиритуальное лечение. Значит, это еще сохраняется атомистически у некоторых продвинутых людей. Но в первом столетии почти все люди были так говорили. Да? Потом это постепенно выпадает приходы, потом надо уже попробовать и так далее. Но до первого столетия люди, когда соприкасались с водой, чувствовали, как я сказал, эфирность. Поэтому в первом столетии ученики крестили через воду. Водой крестили, как Иоанн Креститель. И здесь разница в чем, дорогие мои. Вода имеет мистериальное воздействие, спиритуальное воздействие. Пока это происходило, тогда имело смысл действительно крестить водой. А в 10 столетии, в 15 столетии эта сила воды полностью стирается в сознании человека. Теперь хочешь крести воду, хочешь не крести воду, ничего не происходит. Теперь надо крестить именно сознание, через познание истины. То есть символ Святого Духа, проявленный в воде, переходит, Святой Дух переходит в познание истины. Теперь истина тебя должна исцелить, истина тебя должна крестить, Святой Дух. Я думаю, что это идея для вас. Теперь скажем так. Вспомни такую, опять-таки, мистерию, что происходит. Когда человек смотрел на кровь животных, которые жертвовали. Кровь жертвенного акция или жертвенного животного вызвала в человеке ясновидение. Почему? Здесь надо подметить. Когда человек видел кровь, одновременно воспринимал страдание животного. Это страдание его очищало и катарсис вызывало ясновидение. А теперь, когда человек на страдание, когда человек сейчас смотрит на животное, у него нет такого переживания сострадания. Иначе он не принимал бы мясо. Когда ты кушаешь мясо, ты же принимаешь труп. У человека нет этого переживания, у человека нет сострадания. А тогда, в первом столетии, до 5-го, до 7-го столетия, человек воспринимал, очень живо воспринимал кровь животного. В нем происходил катарсис через страдание, и рождалось у меня ясновидение. Поэтому можно в мышлении так происходило. Заголовили животного, и самое касание склоны вызвало ясновидение. А через ясновидение они принимали какую-то информацию нужную в этом мистериальной жизни и так далее. Да? Все это стеряется. Символ перестает воздействовать на человека спиритуально, духовно. Потому что все это переходит, именно метаморфоза происходит, происходит преображение, и сейчас это уже через познание должно быть. И это через познание становится самым главным, потому что познание делает нас свободным. Святой Дух пришел на землю, чтобы даровать нам через 8.32 свободу, и тем самым мы приобретаем сами свободу, и сами становимся свободными. Тогда мы не падаем в пропасть свободы. Это очень важная идея, дорогие. Если вы хорошо посмотрите на все человечество, вы увидите, что все человечество живет в свободе. Это для них самая большая трагедия, потому что это как пропасть в свободе они все падают. Это свобода ада. Анархическая свобода, ариманская свобода. Свобода, как мы знаем, да, прекрасно слова. Если Сын даст нам свободу, то вы тогда действительно станете свободны. А эту свободу, которую живет бизнесмен, представитель правления и так далее, они живут разве спасители, да? И так далее. Хорошо. Теперь, почему я это сейчас говорю? Третья глава, пятый стих. Рождение источающей силы воды, имеющего дыхание духа. Да. Мы имеем четыре элемента. Земля, вода, воздух и огонь. Четыре представителя индивидуальности во время сцены преображения. Все три Евангелия дают сцену преображения. Иоанн Богослов не дает сцену преображения. Но это самое, это с внешней стороны. Он дает сцену преображения по-другому. То есть, когда мы видим сцену преображения Петра, Якова, Иоанна, Зеледея, и самого Иисуса. Если мы возьмем инициалов всех четырех, получится Иисус, Назарей, Рекс, Иудейский. То есть, Яков, Иисус, И Иисус. И Яш, Япеш, или как-то называется по-еврейски, сейчас это не имеет значения. Значение имеет инициал Иисус. Нур, Назарей, то есть Нур. Нур это воздух. Потом, Петр, скала, Ябеш, это Иисус. Назарей, Рекс, Рекс это есть, Рекс это сам Иисус. Это огонь. И иудейский. И опять, Петр. Это все четыре элемента находятся во время сцены, сцены распятия. То есть сцена, которую дает имагинативно дает Лука, Марк и Матфей, эту сцену Иоанн Богослов дает сцену преображения во время распятия, где дается четыре элемента в своем совершенном виде, все четыре элемента присутствуют в сцене распятия. Значит, что, как называется Яков по-еврейски, это вода. Камень, это, знаете, вы сами знаете, это Петр. Воздух, это Нур. Это, то есть, это сам Иоанн. Зеледей. А Рекс это, то есть, извините меня, Рекс это Руах, это Иоанн, воздух, стихия воздуха. И сам Христос это стихия огня. То есть, в сцене распятия дается в совершенном виде все четыре элемента, потому что его осуществляет Христос сам. Все четыре элемента. А сцена преображения, которая дается в Евангелии от Луки, Марка и Матфея, здесь дается подготовительная сцена которые уже находят свою кульминацию в сцене распятия. Что это сейчас имеет в виду? Когда человек приобретает власть над стихией воды, его называют Яков. Посвященный, который владеет стихией воды, это Яков. То есть все четыре посвященных принимают участие в сцене воскресения. То есть в сцене преображения и, разумеется, в сцене распятия. Когда человек приобретает власть над воздухом, его называют уже Иоанном. То есть владеющим магическими силами воздуха. Владеющий магическими силами минерала – это Ябаш или Тет, представитель Тет. А в кульминации тот, который владеет всеми четырьмя элементами, в том числе и огня, это Иисус, это Христос. Поэтому только у Иоанна написано «Иисус Назарей Рекс Иудейский». Вода, Иисус Назарей, Нур, Рекс, Руах и опять иудейский, опять И, это уже символ Минера. Поэтому мы должны сказать, что здесь Христос говорит, рождение истоящей силы воды и имеющей дыхание Духа. То есть Он говорит, что если ты не достигнешь посвящения, когда ты будешь владеть владеть стихиями воды или стихиями воздуха, то ты не сможешь достигнуть видения Царства Божьего. Здесь говорится о степенях посвящения. Это может, здесь дается символично. Вода, воздух, пока. А потом добавляется еще камень, пёд, и потом добавляется Иисус, то есть сила огня. Теперь мотив меча, меч. Значит, говорится, стоящие силы воды, стоящие верующие дыхание духа, это мы уже знаем. И потом идет шестой стих. Что рождено из земного, само лишь земной природы. Но что рождено из духа, разделение. Земля и дух, разделение. Это идея меча, да? Но пока Иоанн говорит деликатно. Между нами говоря, очень мягко. Рождение от земли есть земля, рождение от духа есть дух, да? Это вступительные слова. А потом он говорит очень резко. И можно сказать, очень грубо. Потому что рожденный от земли – это вор, убийца и разрушитель. Так что он уже беспощадно говорит. И причем в 8 главе говорит, ваш отец – дьявол, сатана. Уже прямо, непосредственно совершенно. А опять это огромный раздел человечества. С одной стороны, те, которые живут землей, это воры, убийцы и разрушители. Как мы скажем сейчас? Люди, которые не принимают весь Святого Духа, они воры, убийцы и разрушители. Они участвуют в падении человечества. А падение без разрушения, без воровства, без убийства не происходит. Первое убийство как происходит? Когда дышит, это дышит и углерод выделяет, углерод убивает. А когда вдыхает, это кислород вдыхает, это жизнь. Когда выдыхает, это убийство. Поэтому, когда говорится, что не убивай, здесь подразумевается не только физическое убиение, но и такое, такая душевная жизнь, когда душа не убивает. Это говорится о мистерии дыхания. Поэтому у йогов четвертая ступень, кажется, пранаяма, называется урегулирование дыхания, чтобы наше дыхание не убивало. У святых, у русских особенно, каждое дыхание да хвалит Господа. Поэтому, когда у тебя душа чистая, меньше углерода выделяется, меньше ты убиваешь. А когда душа свята, когда дыхание не убивает, а хвалит Бога, Спасителя нашего. Да? Глубокая мистериальная жизнь. Поэтому в Евангелии, когда говорится «не убивает», подразумевается не только физическое умерщвление чего-либо, животного или человека. Это само собой разумеется. Но говорится в оккультном смысле тоже. Потому что семь значений каждого, каждой истины, семь значений. Поэтому мы должны сказать, что мы должны достигнуть такого дыхания, когда мы не будем убивать. А это происходит через 8:32. Опять 8:32. Да, потому что когда, дорогие мои, когда мы принимаем духовную науку, мы меньше выделяем углеводов. Это угодный факт. Об этом говорит сам Дух. Когда человек не принимает, человек, например, ничего не прочел в один день. Вот сегодня мы ничего не читали. Тогда наше дыхание интенсивным образом отравляет, убивает. Поэтому все люди участвуют в убиении. И Иоанн говорит, те, которые не принимают истину, они воры, убийцы и разрушители. О каких убийствах он говорит? Физически, эзотерически, в оккультном смысле. Поэтому 3, 4, 7 значений принимают это слово. Но здесь говорится о чем? Здесь говорится так. Всякий, отдающийся своими делами приходящей сути, становится врагом света Святого Духа. Надо записать это слово Святого Духа. Придем, запишите Святого Духа. Ну, ответьте, пожалуйста. Он не обращается к свету, дабы не открылись истинная сущность. А истинная сущность какова? Вор, убийца, грабитель, разрушитель. Об этом говорит в 10 главе 10 стих. Это 3 глава, 20 стих. Это еще мягко говорит Иоанн. А там уже совершенно, потому что он до этого в 8 главе говорит, ваш отец вообще сатана. И не хотите дела вашего отца творить. Они говорят, наш отец Авраам и так далее, Вальки рассказывают. А в сущности это да, очень... Поэтому этот мотив меча сильно действует. И причем, как предупреждает нас Иоанн Богослов, три раза говорит в 3 главе. Дабы всякий, чувствующий в сердце его силу, чувствующий в сердце силу Христа, меньше выделяет углерод и меньше убивает. Поэтому это три раза сказано. Потом 17 стих. Но кто замыкается, а да, кто наполняется его силой, не будет никем судим. Но кто замыкается от его сына, будет отравлять, будет убивать. Он вор, убийца, разбойник и так далее. Это уже мировой суд, когда свет Святого Духа, надо записать, там просто свет написан неправильно. Когда свет Святого Духа, потому что когда мы знаем, что Святой Дух это Отец, тем более Христа и тем более для нас. Да? Если Святой Дух Отец Христа, то Святой Дух для нас Отец. Да? Поэтому там везде, где везде свет, это мысли, мысли от Святого Духа. Поэтому здесь надо вписать. Это уже мировой суд. Мировой суд откуда начинается, когда появляется свет Святого Духа? Разделение человечества. Когда свет Святого Духа пришел в мир, люди больше возлюбили тьму, чем свет, ибо своими делами служат злу. Служение зло это грабить, убивать и так далее, и так далее. Эксплуатировать человека и так далее. Дальше. Кто из мировых мыслей, тот выше всех. А кто от земли? Опять разделение. Меч звучит во всех главах. И мы должны это воспринять очень глубоко, потому что когда мы читаем Евангелие, наше сознание должно расколоться. Рожденные от Духа, рожденные от земли. Рожденные от Святого Духа, рожденные от зла, который убивает вор. Люди, которые не читают духовного, они все воры, все убийцы. Не обязательно физически убивать. Они убивают воздух, они отравляют воздух существами на земле. А то, что еще и убивают, еще это уже... Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А кто не верит в Сыну, опять разделение. Не увидит истинной жизни и так далее, да? Мы должны несколько раз прочесть только 4 главу и всю композицию представить. Представить, что самые значительные идеи прозвучали в этой главе. Поэтому... Желательно, если 3-4 раза просете только 4 главу, вы уже все вместе соберете, и вся композиция перед вами уже выясняется. Что я имею в виду? Ну, здесь прежде, я об этом уже сказал. Действительно же не Иисус крестил сам, а ученики. А как крестил по чумной водой, это символическое действие, это уже не правильно. Это все переводит уже в области познания. 4 глава, дорогие мои. Ну, первое, здесь упоминается крещение водой, это мы сказали. Второе, упоминается Иосиф. Неспроста упоминается, да? Имеет уже, это книга посвящения. Там Иосиф, значит, это имеет какое значение. Какое значение имеет? Помнишь, помнишь, Наталья? Почему здесь Иосиф? Иосиф, дорогие мои, Иосиф привнес накормил третью культуру.
Да, вот.
Третью культуру. То есть насыщение 5000, 5000, это сцена, то есть насыщение третьей культуры, это предсуществует. Передние предсказания той истории, которая потом осуществится в пятой культуре, когда насыщение пятич, предшествует насыщение третьей культуры хлебами. Это не только голодание, видите. Это состояние человечества и Иосифа никогда. Поэтому в главе, в четвертой главе, упоминается, что кормить человечество древним способом уже завершается. Сейчас Господь говорит, что всякий пьющий из этого колодца вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, источники воды, текущие в жизнь вечную и так далее. Да? Это первое. Это как бы вступление. Потом в 4 главе говорится очень значительные вещи. Не настолько значительные, что когда мы в первой главе читаем, как оценивает Нафанаил, которому сказали, что прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты сидел под смоковницей, я видел тебя. Да? А что говорит Нафанаил? Как он говорит? Ты царь иудеев. Ну не более. Ты сын Божий. Ты царь иудеев. Разве он царь иудеев? Разве он не царь всей вселенной, всего человечества? Нафанаил больше не может оценить. Это предел. Он стоит на пятой ступени и узнает подобного себе, узнает посвященного пятой ступени. А что самаритяне говорят? Самаритяне уже говорят, что уже не только по твоим речам веруем, но мы сами узнали и знаем, что он есть спаситель всего мира. Самаритяне больше смогли увидеть в Иисусе, чем на Нафанаил, который стоит на пятой ступени. Почему это происходило? Потому что Иисус самаритянам открыл самые высочайшие идеалы и самые высокие идеи. В чем оно является? Замечательным образом это звучит так. Некогда придет время, и оно уже близко, когда истинное богопочитание Отца будет совершаться силой Святого Духа и силой познания истины. Это совершенно новое звучит. Нафанаилу это не было сказано. А на самаритянам это сказано. То есть поклонение Отцу Святым Духом. Это на земле Святой Дух это отец. Но поклонение Отцу, действительно Отцу, да, происходит через Святой Дух и через познание, и через не просто познание истины, а силой познания истины. Вы должны это вписать, потому что этого нет. Ни бодрю, ни глубоко. Это будет от нас добавление. То есть будет совершаться поклонение силой Святого Духа, не просто силой Духа, неправильно, силой Святого Духа и силой познания истины. Это возвестил самаритян. Потом он говорит, Бог это Дух, и поклоняющиеся ему должны это совершать силой Святого Духа и силой познания истины. Опять второй раз говорит это. Самаритян говорит, когда придет Христос, Мессия, так он возвестит обо всем. И тогда Христос говорит уже окончательную, высочайшую мудрость. Я есть, я есть. То есть он все сказал, потому что в я есть заключается все совершенство, то есть микрокосмос и макрокосмос. Да? Поэтому самаритяне услышали большую весть, чем Нафанаил. Нафанаилу было сказано, что ты увидишь еще большее. Но там не сказано, каким образом. Поклонение через Святого Духа и через познание, через силу познания истины. Поэтому самаритяне сказали, теперь уже веруем не по твоим речам, теперь сами слышали и знаем, он поистине есть Христос, Он несет исцеление всему миру. А Нафанаил тоже сказал, что ты царь Израиля. Это очень маленькая оценка. Так. И в конце, дорогие мои, это я хотел бы, чтобы вы ставили это слово. Это второе деяние Духа Иисуса совершил, вернувшись из Иудеи в Галилею. Недостаточно. Это второе деяние Святого Духа. Из Святого Духа второе деяние. Потому что то, что Христос делает, делает из Святого Духа, потому что Святой Дух – это Его Отец. Это Его вдохновитель. Но на земле. На земле планета свободы, планета Святого Духа. Иначе у нас не было бы истинной свободы. Истинная свобода через познание от Святого Духа и познание, сила познания Святого Духа и сила познания истины. Поэтому это второе деяние Святого Духа Иисус совершил, вернувшись, это уже правильно. И закончил. Дорогие мои, мы перенесем на следующую нашу встречу, в следующее воскресенье уже. Вообще это огромная тема, я действительно не сможете воспринять, потому что это уже требует действительно такого свободного восприятия. Потому что мы и так очень сильные значительные вещи прошли, потому что мы должны разъяснить, как Христос сопоставляет свою миссию, миссию Моисея. Словами это очень большая история, надо уже основательно с самого начала это сказать. Он говорит, отцы ваши ели ману. И умерли, и умерли. А хлеб, который я дам им, это хлеб жизни вечной. Это огромная тема, огромная своей значимостью. Огромная идея, и требуется новая лекция, чтобы мы смогли это более-менее хорошо воспринять. Действительно очень сложно, вы сами увидите, что это действительно очень сложная тема. Потому что, опять-таки, я сказал бы, что если вы шестую главу прочтете, только шестую главу, 3-4 раза, чтобы вся картина, все то, что происходит в шестой главе, чтобы хорошо осознать и освоить, желательно, тогда вы более легко будете следить за тем, как объясняется из духовной науки это величайшее мистерия насыщения 5000. И не только 5000. Что самое главное, сопоставление, противостояние, вернее, мана небесная, что значит, и почему умерли, и, разумеется, хлеб жизни, который подает Христос. И тогда, одним словом, вот, желательно, вот я даже спрошу, если вы прочтете 3-4 раза шестую главу, я поставлю из этой главы какие-то вопросы, и если ответите, значит, мне хорошо освоили шестую главу. Если нет, тогда мы будем с вами об этом говорить. Я сказал одну из главных идей, которую дано в Евангелии от Иоанна, разделение, меч разделяет земное сознание от небесного сознания. Да? А когда мне последние слова в наших лекциях говорили, не я, но Христос во мне, это тоже разделение. Не я земное, а Христос в нас. Это меч. Звучит меч разделения нашего сознания. Мы должны очень хорошо осознать именно земное сознание наше, земные, рожденные из земли слова и сознание, и рожденные от Христа. Поэтому немного я все же еще несколько слов вам скажу, что значит омовение ног. Чтобы эту тему уже немного как-то закончить. Дорогие мои, когда человек воспринимает другого человека как существо, которое обязательно должно существовать, без второго, третьего человека наше существование невозможно. То есть, когда человек развивается, он всегда должен иметь огромное благодарение по отношению к тем людям, которые ниже по сословию, или по службе, или по сознанию, по развитости стоят ниже. Человек должен иметь глубокое благодарение перед этими людьми. Человек, например, который на поле работает, да, он имеет возможность читать, слушать и так далее. Это более-менее низкое состояние, да, его социальной и сознательной жизни. Человек должен иметь глубокое восприятие, глубокое благодарение перед нижестоящими существами. И первое, что рождается из этого глубокого отношения, это переживание реинкарнации. Вы скажете, почему здесь реинкарнация? Потому что, когда в нас очень сильно звучит идея реинкарнации, когда мы действительно хорошо осознаем идею реинкарнации, тогда у нас упраздняется чувство осуждения. Когда мы имеем чувство осуждения по отношению к любому существу, значит, мы не до конца поняли идею реинкарнации. Потому что все приходящее. Все наши пороки, все наши недостаточные какие-то качества, все они уходят. Остается только истина. Поэтому, когда человек действительно переживает, очень сильно переживает идею реинкарнации, тогда такой человек готов встретиться со своим двойником. Что значит встреча с нашим двойником? И это те качества, которые мы еще должны преодолеть. Это очень тяжелое состояние встречи с двойником. Человек рождается очень глубокое пессимистическое состояние, вся депрессия навалится на него, и тут же он должен вспомнить, что существует идея реинкарнации. Какое-либо темное состояние у человека, человек должен всегда осознать, что и это пройдет. Все приходящее, все преодолимо только благодаря идее реинкарнации. И когда человек видит ближайшего существа, он должен знать, что это все преодолимо, но благодаря этому существу ты возмещаешься. Поэтому доктор говорит очень удивительные вещи, я хочу это озвучить заранее. Доктор говорит, когда человек становится посвященным, то вместе рождения сознания посвященного рождается 20 преступников. Приблизительно я говорю, 20, а может и 30, а может и 100. Когда кто-то возвещается, благодаря тому, что кто-то низвергается вниз. Это великий закон творится. Подожди. Поэтому, когда человек возвещается, он имеет огромную задачу перед нижестоящим существом. Он должен непременно сообщить свое достижение. Он должен тянуть к себе, к развитию, к возвещению тех существ, которые отстали. Это серьезное отношение к человеку. И человек, когда равнодушно проходит мимо тех людей, которые ниже его по развитию, по сознанию, как-либо, это говорит о том, что у него нет благоговения перед нижестоящим существом, потому что благодаря нижестоящим существам ты немного возвещаешься. Это величайший закон эволюции, и это рождает огромное чувство благоговения перед нижестоящим существом. Это и есть мистерия обновления Бога. Христос сам проявляет глубочайшее благоговение перед нижестоящим ученикам. Потому что никто не возвещается без того, чтобы кто-то не спадал в пропасть. Поэтому огромная задача, огромная ответственность перед теми, которые не развиваются, но которым надо сообщить, зерно истины перекинуть. Это наша глубочайшая ответственность, наши дорогие мои. И это великая, величайшая сцена в сцене именно в Тайной вечере, когда Иуда берет на себя именно вот это состояние ниспадения в пропасть. Без этого падения сам доктор же говорит, не осуществует мистерии Голгоф, если Иуда не спал в Денисе. Поэтому это самое радикальное выражение того, о чем мы говорим. Омовение ног говорит о том, что когда ты видишь ниже стоящего существа, ты должен постараться. Это твоя обязанность, это глубочайшая ответственность перед теми людьми, которые не слышали именно весть Святого Духа. Но только один раз, чтобы не быть навязчивыми, чтобы бисер перед людьми не бросать. Но один раз надо все равно сказать всем абсолютно, хотя бы будет насмешка большая, хотя бы что бы то ни было, потому что это наша огромная задача, это наша колоссальная, это космическая ответственность перед людьми. Без этого мы не понимаем, что такое омовение ног. Мы имеем колоссальную ответственность перед всеми теми людьми, которые отстают. И сам доктор говорит, когда
человек поднимается в ранг посвящения, много людей падают в область преступности. Они становятся преступниками. Без этого невозможно возвышение. Одни идут вниз, другие идут наверх. И без этого баланса не существует, дорогие мои, продвижение вперед. Об этом, между прочим, Рустам не говорит в своей поэме. Поэтому это поэзия посвященного. Там он прямо говорит эту мистериальную истину и тайну. Там это он нас учил. Но в стихотворной форме точные слова говорится о том, что один возвышается, и Бог других низвергает в пропасть. Это закон продвижения. Но из этого рождается наша огромная ответственность, наше огромное сострадание к тем, которые не спали. И это должно произойти через познание. Мы должны познать, что мы возвышаемся благодаря тому, что кто-то идет вниз. Поэтому колоссальная ответственность перед теми людьми, которые не слышали ни о идее реинкарнации, ни о том, что человек есть микрокосмос, ни о вести Святого Духа, ни о том, что вот есть мистерия посвящения. Теперь я еще по-другому скажу идею о новой и с вами закончу нашу беседу сегодняшнюю. Как Иоанн заканчивается, еще многое хочу сказать, но пока не успеваю. Дорогие мои, я вот сказал такую вещь. Омовение ног. Ну, немного сказали, самое значительное тоже сказали. А вторая ступень? Вторая ступень – это бичевание. Третья ступень – это терновенец. Остановимся пока на этом. Что такое терновенец? Это мистериальные ступени посвящения, да? Но это в жизни сплошь и рядом происходит. Когда на нас идет поток несправедливости, клеветы, да, обида, оскорбление, или же когда мы впадаем в депрессию, или такие душевные, такие трагические состояния, это то, что это мы сами вызываем тот поток, который называется поток посвящения. Это наша карма призывает бичевание и призывает иное время, чтобы мы в этом потоке участвовали. А как вы хотите участвовать в мистерии, если на вас не пойдет поток клеветы, поток оскорбления, поток уничижения, поток несправедливости? Когда с нами поступают несправедливо, мы участвуем в третьей ступени мистерии. Жизнь земная – это жизнь мистериальная. Мы не просто живем, но мы живем в мистерии. Мы участвуем в процессе посвящения. Поэтому есть люди, которые через 7 инкарнаций достигают степень посвящения. Но есть люди, которые через 7 дней, 70 лет и так далее, да, но в конце 6 главы звучат, в конце эволюции мое Я даст ему силу воскресения. То есть все люди станут посвященными, все люди будут принимать в бичевании, в терновый венец, в несении креста и так далее, но в конце посвященные раньше доходит до этой ступени, среднее развитие в середине эволюции, а в конце все равно все человечество станет посвященным. Мое Я даст ему силу воскресения. То есть, земная жизнь – это не просто жизнь. Пример приведу. Вот, например, возьмите миллиардера, миллионера. В следующей жизни они приходят как нищие. И они на своей шкуре уже переживают, что значит не отдавать. Древний иудейский говорит 10% отдавать. А Лука говорит, бедная вдова всю лету положила, да? То есть я хочу, все это в равновесии приводится, дорогие мои. Все человечество находится в посвятительной мистериальной жизни. И все люди проходят омовение ног. То есть сострадание. Сострадание к животным рождается только через познание. Когда мы через познание познаем, что это наша часть. Это мы выделили. Это наши родственные существа. Лев, крокодил, слон и лиса. И все, да? Лисицы и так далее. Это все наши собственные существа. Да? То есть я хочу сказать, что сострадание – это омовение ног. Да? И причем мы знаем. Становится посвященным. 20 человек падают в преступную жизнь. Наркоманы. Кто наркоман? когда посвятительное сознание достигается, кто-то становится наркоманом. Это мы сами это все низвергаем вниз. А когда мы это через познание знаем, когда мысль действует на нас, тогда оно рождает свободное постижение и рождается свободное благоговение перед нижестоящим существом. Теперь бичевание. Вся боль, существующая на земле, от животных, начиная от человека, некоторые рождаются одним глазом, двумя головами, двумя сердцами и так далее, да, бессовестные, все. Это все страдание человека, на тебя наваливается все. Это все мистериальная жизнь. Малая часть несправедливости на нас, несколько даже мы пока маленькие в душе, мы не можем пережить огромные страдания, да? Вся боль человечества – это бичевание. Поэтому мы все принимаем участие, когда идет большая насмешка, большая клевета на нас, большая несправедливость. Это мы сами вызываем эти потоки, чтобы мы принимали участие в терновнице. Поэтому мы не должны сказать, что вот идет на нас несправедливость, это не значит, что после жизни мы заслужили. Нет, мы это не заслуживали. Мы сказали, что мы сами хотим принимать участие в мистериальной жизни, поэтому все на нас наваливается. Ну, разными такими, разной интенсивностью, это зависит от крепости души и так далее, да? Но мы все принимаем участие в мистериальной жизни. В конце земного развития все примут от Христа через силу Я, они воспримут силу воскресения. Это уже все человечество. Значит, все человечество в своей земной жизни, жизнь как эмбриональное состояние для посвящения души. Не я, но Христос во мне, это меч познания, разделяющий наше земное от нашего небесного. В этом смысле мы по-другому уже смотрим, что значит не я, но Христос в нас. То есть Святой Дух, Дух познания истины, рождает в нас Христа, и потом Христос говорит, никто не приходит к Отцу, а только через меня. Да? Это опять мистериальная ступень посвящения. Ну, на сегодня хватит, дорогие мои, потому что все же многое успели. Да, говорите.
Мать Иисуса, Дева София, воспринимать как мать космического Христа или Христа Сына Человеческого, который воскрес как Христос?
Оба версии
правильно.
Оба версии правильно. И то, и то правильно.
Спасибо.
Версии правильно. Да, Саша, слушай.
Мать Иисуса, да, вот это тело, которое, ну, дает посвящение. А я, вас, Иисус, то есть Христа, Высшее Я, в астральном плане. А почему именно в астральном, не в Дивахане, не еще выше там? Почему в астральном плане? Вот, тем более еще мистерии Голгофы не было.
Мы сейчас разбирали до 12 главы сегодняшнюю беседу. Потому что когда сознание поднимается выше Дивахан, которые кидаются, начиная с 13-го. Там уже Божественное Я, то есть познание Божественного Я возвещается до космического восприятия Христа. Сейчас мы говорили вот до 12-й главы, приблизительно. И то не все, конечно, 10-й мы не коснулись, 8-й главы мы не коснулись, там очень много, 6-й глава остается так. Но в правильном плане уже начинается знакомство со своим Божественным Я. Постепенно это возвещается, когда сознание Иоанна поднимается на высший Дивахан, тогда он познает, разумеется, Христа более обширно, более универсально, более весомо. Поэтому это все зависит от степени познания Иоанна. Иоанн передает до 12 главы его познание на астральном плане. Это звучит таким образом. А если мы посмотрим с 13 главы, тогда восприятие Христа происходит на высшем Дивахане. О чем мы будем говорить не только о мудрости Девы Софии, но уже о божественной любви. Вы прекрасно понимаете, уже с 13 главы начинается омовение ног, и там же звучит, что вы должны возлюбить друг друга, как я возлюбил вас. Потом идет 15 глава, 14 глава и так далее.
Ну, все-таки еще не было мистерии Голгофы, еще не было в ауре земли Христа. И получается, что удивительно, что можно было воспринимать вот этот ну, то есть брак в Кане Галилейской именно в астральном плане высшее свое божественное я.
Брак в Кане Галилейской начинается словами на третий день. Это третий день во всех мистериях происходил. Брак души с духом происходил во всех мистериях в греческих, египетских, эллинских мистериях и мистериях Митри, в персидских и тем более в индийской культуре. То есть всякий посвященный проходил в душевном аспекте мистерию смерти, находился 3,5 дня в смертном состоянии, и потом происходил брак души с духом, но не на таком уровне, как это уже является в Евангелии от Луки. Поэтому там все они мир, астральный мир можно воспринимать по-разному. То есть какова душа человека? Душа человека очищенная, тогда будет в чистом виде. Астральный мир – это мир космической музыки. На высшем Девахане – это космическая поэзия уже. Поэтому космическую музыку можно слушать уже на астральном плане. Это зависит от степени сознания и готовности чистоты душевной жизни. Поэтому уже освящение у Иоанна, где происходит уже сочетание, бракосочетание Христа с Богоматерью. Я это пока не касался, потому что мы когда перейдем с 13 главы учителя до 19, тогда уже можно сказать о том, что брак души с духом, уже осуществленный в эпохе Христа, это уже совсем другой уровень. Поэтому всегда происходило на астральном плане видение именно божественности и просветленности. Как после, поэтому до Христа во всех мистериях происходило одно и то же. Но это было мистерия душевной жизни. Мистерия тела и воскресение тела. Там происходило воскресение души с духом. А здесь происходит воскресение тела, души и духа.
Супер понятно, спасибо.
Моисей, когда ударил в море, он когда посохом ударил, и вода начала в кровь превращаться.
Не в кровь, а в пропасть превращаться.
Пропасть.
Превратить воду в вино может только спаситель. Потому что это будущее состояние человечества, а он представитель будущего человечества, поэтому он может сказать о своей крови, что это есть вино. Поэтому если мы мистериально не будем осмысливать тайную вечерю, у нас получится пейте вино и пейте хлеб и вообще кутите как хотите. Да? Принимать пищу, хлеб. То есть принимать пищу и пить алкоголь и так далее. А если мы мистериально прочтем, я сейчас шестую главу не коснулся, в следующей лекции мы шестую главу будем разбирать, шестую, восьмую и отчасти седьмую и десятую, потом перейдем к 13 главе. Но хотя главный мотив я уже озвучил, это глубокое сострадание, это обязанность наша. Обязаны мы преподавать нижестоящим по развитию, по состоянию всем людям. Мы должны всех толкать наверх людей. Это наша обязанность, космическая обязанность. Это и самовение, но поэтому мы должны знать, что наше возвещение это благодаря тому, что кто-то идет вниз. Вот я привожу слова доктора. Становиться посвященным, это значит, что несколько людей становятся преступниками. И мы должны беседовать с преступниками. Но всем наилучшего. До следующего.
Пока. Всего хорошего.